В целом, Финская война – это такой интересный конфликт, потому что он продлился всего 105 дней, и тем не менее, можно сказать, что мы его недостаточно хорошо знаем. Связано это с тем, что с обеих сторон конфликта сохранилось огромное количество документации. В частности, вот я только что пришел из Российского государственного военного архива, снова посмотрел там пару документов, и все выглядит уже несколько иначе, вся картина боя. То есть мы говорим о 20 веке, это век документации, это век бюрократии. Конечно, вот эти 105 дней дали просто десятки тысяч страниц и на русском, и на финском, и на шведском, и на английском языках. Советско-финляндская война осталась в тени более крупных событий. У нас это Великая Отечественная война. В Финляндии, в западном мире просто много чего другого случилось после Финской войны. Фактически сразу это и Восточный фронт, это и Перл-Харбор, и что угодно. После Второй мировой про эту войну решили вообще, в общем-то, забыть.
Хотя она была прям предвестником.
Это одна из частей Второй мировой. Для Красной армии это был очень серьезный звонок. Считалось, что кампания продлится 3 недели, в результате она длилась 3,5 месяца, и изначальные цели военной операции пришлось поменять. Их пришлось уменьшить в сторону более скромных целей и задач. Вот те проблемы, с которыми столкнулась Красная армия на Советско-финляндской войне, привели к серии очень крупных реформ в Народном комиссариате обороны, то есть тогда в Министерстве обороны Советского Союза. И необходимо отдать должное новому народному комиссару обороны Семену Константиновичу Тимошенко, который у нас тоже немного забыт, что он все-таки сумел многое сделать. В период с апреля 40-го по июнь 41-го года все-таки боеспособность армии повысилась. То есть это и новая техника, бронетанковая, авиационная, новые уставы и, конечно, полученный боевой опыт тем нашим бойцам, командирам, политработникам, кто был на Финской войне, очень пригодился на Великой Отечественной. Единственное, что, конечно, некоторые в 41-м году не очень еще понимали, с кем имеют дело. То есть они рассчитывали на то, что будет так же, как на Финской войне, не понимая, что противник гораздо сильнее.
А многие считают, что если бы не было вот этой войны, то Гитлер бы, если и напал, то напал бы намного позже. Потому что советская армия показала себя очень слабой, и Гитлер такой, можно напасть.
Это распространенное убеждение, и оно растет из утверждения Германа Геринга, нациста номер 2, который он сделал в 1942 году. Он тогда сказал, что советско-финляндская война — это гигантская информационная ловушка Сталина, что Сталин специально послал на Финскую войну худшие советские части, которые там сами убились в лесу, для того, чтобы создать у нацистов иллюзию, что Красная армия воюет очень плохо. А оказалось, что Красная армия гораздо сильнее, чем нацисты ожидали. Но это отражает не то, что действительно Сталин специально там послал всех в лес в Финляндию, чтобы они там все замерзли сами, а отражает то, что армия тогда очень быстро училась, очень быстро набиралась боевого опыта, и Красная армия в 41-м, в 42-м году это разные вещи. Ну а про 44-45 год это вообще говорить нечего, да, то есть там посмотреть на Висло-Одерскую операцию, когда там берутся тысячи пленных, там убиваются сотни немцев в Польше, при этом потери наших там 10 человек убитыми, там 20 человек убитыми, то есть там наоборот уже просто всех сносили. То есть армия очень быстро менялась, и это тоже вот то, что и Германия, и Финляндия, они не поняли этого. Они не видели, насколько быстро Красная армия меняется. Насколько быстро она учится.
Все-таки войну же начал как раз-таки Советский Союз. И очень многие говорят, что это было типа а-ля преступление, неправильно. Почему Советский Союз был вынужден все это сделать?
Если бы у Советского Союза была задача сразу прям вот все решать через военный конфликт, то операцию надо было начинать в октябре, а не 30 ноября. Все-таки военным действиям предшествовали 3 раунда переговоров между Финляндией и Советским Союзом. И СССР, судя по всему, сначала хотел вообще все решить через переговоры, да, потому что советские требования, или точнее, советские предложения Финляндии, которые были озвучены в октябре...
Там часть Карелии, по-моему,
там просили же небольшой кусочек карельского перешейка. Там не просили Выборг, не просили Сартовалу, не просили Кексгольм, то есть Приозерск нынешний, просили сделать так, чтобы граница везде была в 100 километрах от Ленинграда, а не в 35 километрах от центра Ленинграда, как это было вот по границе 1920 года. То есть, если бы Советский Союз такой злобный и ужасный, надо было прям сразу нападать, без всяких переговоров. Но переговоры шли в 3 раунда. Только после 3-го раунда Молотов сказал, что извините, вы сорвали переговоры, поэтому, ну, пеняйте на себя. Угу. Молотов все 3 раунда им говорил, что либо мы договариваемся по-хорошему, либо мы добьемся своего другими способами, потому что мы великая держава, 183 миллиона человек. То есть, кстати, вот это вот 183 миллиона или 180 миллионов, это все время в советской пропаганде. То есть наши командиры, комиссары на финской войне писали, что я представляю страну в 180 миллионов человек, когда я здесь воюю.
А почему?
То есть, очевидно, мы уже не можем спросить ни у Сталина, ни у Молотова, потому что решения же принимались в узком кругу фактически единолично. И Сталин и Молотов давно ушли из жизни, поэтому мы не можем их спросить, какая там была логика, да? Но, судя по всему, в ноябре было принято решение, что Финляндия не договороспособная, и остается только военный способ решения этой критической угрозы безопасности. То есть граница в 35 километрах от Ленинграда уже после падения Польши рассматривалась как критическая военная угроза. Опасение было, что там появятся немцы в районе Белоострова и Сестрорецка, в 35 километрах от Дворцовой площади, которая тогда называлась площадь Урицкого. Именно это, кстати, Сталин и Молотов попытались донести до финнов. Они это сказали, что это не против вас. Мы понимаем, что вы нейтралы, но мы боимся, что вы будете втянуты в войну и не на нашей стороне. Хотите вы этого или нет, вы будете втянуты. Поэтому давайте попробуем разойтись по-хорошему. По-хорошему не получилось. Разошлись очень по-плохому.
Через военный конфликт. Почему не получилось? Вот как вы считаете?
Ну, потому что в Финляндии 3 министра в правительстве заблокировали все эти вот предложения. Это министр обороны, министр образования, министр иностранных дел заняли непримиримую позицию. Несмотря на то, что маршал Маннергейм, находясь уже в такой почетной предпенсионной должности инспектора оборонительных сил Финляндии, он говорил, что соглашайтесь на все, потому что мы не продержимся. У нас армия не в том состоянии, чтобы противостоять Красной армии. Соглашайтесь на все. Нет, встали в позу, ни пяди родной земли не отдадим. Ну, в результате отдали гораздо больше, чем Советский Союз предлагал разменом, кстати. То есть Советский Союз не только забирал, он и отдавал Финляндии, то есть предлагал отдать Финляндии земли в Карелии, причем те самые земли, на которые Финляндия претендовала. Скажем так, если вот посмотреть трезво сейчас, не занимая ни одной из сторон, то предложения были адекватные. И с советской точки зрения они были адекватные и разумные. Но с финской точки зрения они были неприемлемые. И вот этот конфликт интересов привел к большому кровопролитию.
Ну ведь, в принципе, финский режим тогда был не расположен к Советскому Союзу, потому что там коммунистов, насколько я знаю, вычищали.
И фашистская партия, и компартия были запрещены в Финляндии. Также не нужно забывать о том, что к власти все-таки пришли националисты, и вот сама эта финская национальная идея тогда это было построение Великой Финляндии. То есть это Финляндия плюс Карелия, а может быть Финляндия плюс Карелия и до Урала, и за Урал, потому что это ареал расселения всех финно-угорских племен. Если посмотреть на 41 год, то они это осуществили. То есть Финляндия не занимала тогда ни нейтральную позицию. С самого начала своей независимости отношение к России было враждебным. Оно стало нейтральным и дружественным только в 44 году, когда поняли, что вот эта ориентация на Европу в лице нацистской Германии, эта ставка не сыграла. То есть именно что они не на ту лошадку поставили, или как Черчилль написал Маннергейму в 41 году, что вы сели не в ту лодку.
Но опять же, проходит аналогия такая у меня в голове сразу с Украиной, которая всегда говорит про независимость, но, по-моему, маленькая страна, а Финляндия, она же небольшая, она не может быть независимой. Она всегда, это вопрос выбора хозяина, по-моему.
Или же вопрос сознательного выбора нейтралитета и наличия серьезной армии плюс ополчения, как Швейцария, например.
Швейцария сейчас уже не нейтральна, по-моему.
Да, но это уже другой вопрос. Проблема даже не в самой стране как таковое. Проблема в географии и проблема в том, какую эту страну хочет видеть великий восточный сосед, а именно Советский Союз или Россия. В 44 году же Советский Союз мог включить Финляндию в состав СССР, но Сталин сказал, что нет, наше видение другое. Мы Финляндию в состав Советского Союза включать не будем, если они нас об этом не попросят только. Но Финляндия должна быть нейтральной и демилитаризованной.
Угу.
И она таковой и была. собственно, вот, до 2000-х годов, до 2010-х, 2020-х, когда взяла снова курс на интеграцию с Западом, с НАТО, США и так далее. Речь о том, что вот, собственно, и Советский Союз, и Российская Федерация пытались тоже все время донести до Финляндии, что, пожалуйста, вы живите как хотите, но у нас граница с вами 1300 километров, и с территории Финляндии очень удобно нападать на Ленинград, Петербург, Мурманск там и так далее. А Мурманск, простите, это главная база Северного флота у нас вообще-то, да, и Ленинград, Петербург — это один из важнейших городов страны. То есть вы живите как хотите, мы готовы с вами дружить, торговать, там, зальем вас деньгами, там, вам там атомную станцию бесплатно построим и то-то-то-то-то сделаем, только будьте нейтралами. И вот это послание советской дипломатии в 44-м году сработало, да, потому что оно было подкреплено мощью Красной Армии, а вот в 2000-е годы не сработало.
Угу. И вот теперь мы имеем то, что имеем.
Это как-то... Да, то есть фактически мы вернулись в 41-й год.
А как вы считаете, вот просто Советский Союз и Россия для меня, ну, это совершенно разные страны, как минимум из-за строя своего, да, экономического отношения к средствам производства. Но такое ощущение, что вообще политика не отличается. Что Сталин, что... Ну, Путин, да, у них примерно одинаковые методы были, ну, максимально демократичные, на мой взгляд, и все равно это все всегда заканчивается
какими-то проблемами. Если бы на месте Советского Союза или Российской Федерации были США, то от некоторых соседей осталась бы вообще сейчас пустыня, засыпанная бомбами, там, самого крупного калибра, да, то есть это, мне кажется, именно традиция дипломатии нашей страны, которая там уходит очень далеко назад, да, то есть что, ну, мы всегда успеем там нажать красную кнопку условно, да, мы всегда успеем весь мир уничтожить, но давай вот до последнего будем пытаться договариваться и так достаточно лояльно относиться к соседям. То есть, мне кажется, что именно российская, советская дипломатия, она всегда такая, что ну да, можно повоевать, но лучше попробовать договориться. И всегда, вот особенность Финляндии, это именно, что мы не претендуем на вашу независимость, на ваш суверенитет. Мы там вас действительно готовы там кучу преференций выдать, но просто будьте лояльны. Будьте нейтральны и лояльны, все. А не то, чтобы давайте вас нафиг разбомбим вообще там, все разнесем, всех загеноцидим и так далее, и потом еще скажем, что это было во имя демократии, да, то есть как некоторые другие страны делают. Ну да, то есть традиции дипломатии, они не сильно поменялись-то. Школа-то одна и та же, в общем-то, что советская, что российская, она примерно такая же осталась.
Вот давайте вернемся тогда
в 1939 год. Да. Переговоры сорваны. Остается только военная операция. Военную операцию поручают Ленинградскому военному округу Кириллу Афанасьевичу Мерецкову, который тогда командует ЛВО. Не нужно забывать, что только что прошел блицкриг нацистов в Польше. Да, за 18 суток Польша была уничтожена.
Но вам сразу скажут, Советы вообще-то тоже в этом поучаствовали.
17 сентября, когда падение Польши уже было предопределено, и опять же, если вот брать аргументы западной стороны, что Советский Союз тоже напал на Польшу, то тогда Великобритания и Франция были обязаны объявить Советскому Союзу войну, что они же были союзниками Польши и гарантами ее безопасности. Они этого не сделали. Они сразу объявили войну Германии, верной своему союзническому долгу. Не то, что они сразу там начали активировать боевые действия, но официальное объявление войны было.
Это, по-моему, называется «Странная война».
Если да, странная. Ну, вот есть «Блицкриг», а есть «Зицкриг», да, «Сидячая война», да, или там, или «Скучная война», или «Странная война», да, то есть войну объявили, никто ни в кого не стреляет, потому что никто не хотел. У всех в памяти были живые ужасы Первой мировой, сколько там потеряли людей-то и Франция, и Великобритания, никто не... Ну, это прошло 20 лет. Вот одно поколение положили на полях сражений, да, и что сейчас следующее? Класть. То есть прошло 20 лет, вот выросло новое поколение, это дети, те, кто воевал на Первой мировой, и что их тоже сейчас всех под нож, точнее под пулеметы. Нет, давайте как-то по-другому попробуем. Поэтому, да, странная война. Сейчас просто люди не понимают, что, простите, граница Советского Союза и Польши была в 50 километрах от Минска, потому что Советская Россия проиграла русско-польскую войну, и Западную Белоруссию, Западную Украину Польша отдала в 20-м году. То есть у нас граница была тоже очень невыгодная. И если бы СССР не вошел в Польшу 17 сентября, то немцы, простите, взяли бы всю Польшу и оказались бы в 50 километрах от Минска.
И тогда уже было понимание, что рано или поздно Советскому Союзу придется.
Конечно, оно было. Конечно, оно было, потому что, простите, нацисты же, они напрямую заявляли, что они построят Третий Рейх, Третью Империю за счет уничтожения Польши и Советского Союза. Советский Союз будет кормовой базой, ресурсной базой для них.
Lebensraum.
Да, Lebensraum, да. Вот поэтому это с военной точки зрения это абсолютно правильное решение, что с немцами у нас есть согласование, да, и отодвигаем границу. То есть после начала Второй мировой все действия Советского Союза и дипломатические, и военные – это попытки максимально занять выгодные позиции перед нацистским вторжением. И вот еще один важный момент. Как только нацистская Германия напала на Польшу, часть бригады, дивизии Ленинградского военного округа была поднята по тревоге и выдвинулась к границам уже, потому что уже думали, а что если следующие мы? Если бы вот не отодвинули границу до Бреста, не вернули бы себе Западную Белоруссию, Западную Украину, то изначально Красная Армия в 1941 году была бы на гораздо менее выгодных позициях.
Я просто не понимаю, как это происходит? Гитлер нападает на Польшу, вводит войска, это я понимаю. Но... А как советские, ну, то есть они такие, доходят до какой-то границы, говорят, все, вы дальше не идете, теперь это наша территория, я просто...
Это все было описано в пакте Молотова-Риббентропа, если правильно помню. Я могу ошибаться, я вот эти польскими делами я не очень занимаюсь, там все слишком запутано.
Ну как это, как Гэндальф, ты не пройдешь дальше.
Ну а что, просто у нас есть договоренность, что вот вы там, и мы здесь, все. На этом все заканчивается. То есть после Польши границу от Ленинграда надо отодвигать. И, собственно, вот раз не получилось договориться по-хорошему, тогда военная операция и смена режима Финляндии через военную операцию. И вот от этой цели, смены режима Финляндии, в 1939-1940 годах пришлось отказаться. Но это все осуществилось в 1944 году, через 5 лет. Уже в других условиях абсолютно. И не сила оружия, уже силой дипломатии все-таки. Изначально 16 финских дивизий, уже отмобилизованных. В Финляндии была еще в октябре проведена скрытая мобилизация полная. То есть объявили, что это сборы резервистов. По факту это призвали всех вообще. То есть армия развернулась до штатов военного времени. Офицеры у них были очень толковые, профессиональные. И 6 недель готовились. Красная армия, в частности ЛВО, готовился 3 недели.
ЛВО это...
Ленинградский военный округ. Ленинградский военный округ готовился 3 недели. Решили повторить блицкриг. Ничего не получилось. Слишком мало сил, взаимодействие между родами войск не увязано, не оправдались надежды на авиацию, на ВВС, на военно-воздушные силы. Абсолютно не оправдались.
А вот Финляндия провела скрытую мобилизацию, значит, они знали, что сейчас что-то
произойдет? На всякий случай. И это сработало, потому что если бы они этого не сделали, то действительно Мерецков бы просто прошел бы финские боевые порядки, которых не было, как нож сквозь масло, дошел бы до Хельсинки, поставил бы красное знамя над президентским дворцом, и была бы Финляндская Народная Республика, лояльная Советскому Союзу. То, что потом финские националисты придумали, что типа вот был бы прибалтийский сценарий, то есть нас бы точно так же присоединили, как Литву, Латвию, Эстонию, так откуда они это знали, простите, в конце 1939 года? Потому что присоединение Прибалтики было летом 1940-го. То есть это они просто вот придумали для того, чтобы оправдать вот свою враждебную к Советскому Союзу позицию. Да? Правительство Финляндской Народной Республики было уже сформировано в Советском Союзе, и именно с Финляндской Народной Республикой СССР подписал все договоры. Там как раз в главе Финляндского Народного Правительства был же Отто Великуусинен, который был абсолютно не глупый человек, и все его послания в Финляндии финскому народу были, что это не угроза независимости, что мы просто за другую Финляндию. Финляндия будет свободная, и она не будет враждовать с Советским Союзом. И вот это послание Куусинена, разумеется, оно имело абсолютно противоположный эффект Финляндии в начале войны. То есть это правительство ФНР воспринималось в Финляндии как правительство предателей и как марионеточное правительство Советского Союза. Потому что в начале же советско-финляндской войны как было сказано, что в городе Терриоке восставшие рабочие и крестьяне сформировали народное правительство Финляндии. И вот с этим правительством у нас заключены все договоры, мы все договорились, там, все им земли в Карелии отдали. И это единственное легитимное правительство Финляндии на данный момент. Поэтому все попытки финского правительства в Хельсинки, когда они поняли, до чего довели ситуацию, да, что война, причем война полномасштабная. Они же попытались сразу договориться о прекращении огня. Они сказали, что все, мы все поняли, давайте мы все ваши условия принимаем и расходимся.
Давайте заключим минские, да, ой, финские соглашения.
Ну да, нет, давайте все, не, мы все поняли, извините, мы вас не поняли, теперь поняли. Давайте прекращение огня, и мы выполняем все ваши условия. И Советский Союз сказал, а мы вас вообще не знаем. Мы не знаем, кто вы такие. Вот есть Финляндская Народная Республика, они легитимны, а вы просто шайки. шайку узурпаторов. Вы не представляете Финляндию, не представляете финский народ. И когда вот финский представитель там в Лиге наций бегал за советским представителем, он просто говорил, да я не буду с вами разговаривать, вообще не знаю, кто вы такой. То есть контакты Хельсинки и Москвы возобновились только уже в феврале. То есть уже, простите, декабрь-январь, уже 2 месяца в боевые действия. И постепенно Советский Союз начал отказываться от этой идеи Финляндской Народной Республики и в конечном итоге отказался. Вот в связи с риском вмешательства Великобритании и Франции. То есть с военной точки зрения, на самом деле, до Хельсинки оставалось не так уж и много, потому что к марту финская армия уже была на грани полного истощения. То есть то, что сейчас вы почитаете в интернете, что они там пишут, что Советский Союз пошел на мир в марте, потому что, типа, Советский Союз был истощен, это полное отзеркаливание ситуации. Это просто с ног на голову все поставлено. Наоборот, финская армия уже не имела ресурсов вести боевые действия, поэтому финское правительство в Хельсинки было вынуждено согласиться на очень невыгодный для себя мир. 10% территории отдали, Выборг потеряли, Приозерск потеряли, Саамский канал потеряли, все острова Финского залива, регион Саллы, то есть, ну, отдали очень много чего. И, кстати, вот в феврале есть же протоколы заседания финского правительства в Хельсинки, там, когда впервые были озвучены советские требования, там прям кто-то сказал, да, если мы эти требования примем, нас народ просто повесит. Вот прямо здесь, в Хельсинки, нас повесят за такое, что мы Выборг отдаем. Пришлось отдать.
А почему думали, что Великобритания и Франция может вступить?
Потому что у Великобритании и Франции был свой интерес в Швеции.
Ну, то есть Польшу, ты думал, смотрите, мы будем терпеть, а
смотрите,
здесь мы
вступим? Нет, смотрите, ситуация была какая? Что, опять же, все-таки надо что-то с нацистской Германией делать, и на тот момент, вот, начало 40-го года, Великобритания и Франция находятся с Германией в состоянии войны. Надо что-то делать. Но, опять же, не обязательно все делать военным способом. Мы же с вами тоже сейчас видим, что есть куча других способов нагадить врагу. Поэтому в Великобритании и Франции был гениальный план. Высадить 50 тысяч человек в Нарвике, в Норвегии, под видом помощи Финляндии. У Норвегии, кстати, разрешения вообще не спросили. Хотя Норвегия сказала, что мы вообще-то нейтралы.
Нет, вы больше не нейтралы.
Ну, нам 50 тысяч солдат иностранных государств на нашей территории вообще не нужны. Вы чего творите? Британия и Франция сказала, ну, вы же не будете в нас стрелять. Мы же знаем, поэтому заткнитесь и терпите. Идея была какая? Великобритания и Франция понимали, то есть считали тогда, что если полностью блокировать поставки руды с севера Швеции в нацистскую Германию, через полгода военная экономика Германии загнется. У них просто не будет ресурсов для производства вооружений. Поэтому под видом помощи Финляндии готовилась оккупация севера Швеции войсками Франции и Великобритании. Угу. И вот эту историю советская агентурная разведка отслеживала, и это грозило эскалацией конфликта очень серьезной. Потому что можно было получить удар авиацией по Баку из Ирана от ВВС королевских Британии. Баку на тот момент, это, простите, 85-90% всей советской нефти. То есть тогда вот этот Нефтеюганск, там, Уренгой, вот это же не было еще открыто. Это эти месторождения нефтяные Западной Сибири, они открыты после Великой Отечественной войны. То есть мы можем получить такой удар, который нас оставит вообще без бензина.
А значит, без армии.
Да, то есть опять будем на лошадках, как в средние века.
Ну, и,
то есть вот эта вся информация, что сейчас мы можем получить очень серьезный удар от других великих держав, заставила Советский Союз не рисковать, а просто сказать, ну хорошо, заканчиваем. Мы заканчиваем боевые действия, наши условия вот такие. Вы нам отдаете 10% территории, острова Финского залива, сдаете Ханку под военно-морскую базу и так далее, и так далее. Никакой компенсации земли в Карелии вы уже не получаете. Если в интернете вам будут писать, что Финляндия победила, ну вот вы посмотрите, пожалуйста, протокол переговоров в Москве в начале марта 40-го года, насколько Молотов вел эти переговоры с позиции силы. Потому что в марте 40-го года вот это правительство Финляндской Народной Республики, которое в начале конфликта сыграло против Советского Союза, да, это был скорее не козырь и не ферзь, да, это была какая-то пешка, может быть, да, то есть малозначительная фигура, то в марте это был очень серьезный козырь в руках у Молотова, потому что как только финская делегация заявляла, что, ну, давайте не будем, ну, что вы у нас Выборг забираете, ну, зачем вы Саамский канал у нас забираете, пожалуйста, не надо. Молотов говорил, ну, вы не согласны с нашими условиями, ну, тогда продолжаем воевать, мы знаем, знаем, у вас армия развалится через 2 недели. Мы дойдем до Хельсинки. Там будет правительство Отто Великуусинена. Отто Великуусинен – финский коммунист, который проиграл гражданскую войну в Финляндии в 1918 году. И он, Молотов, по-моему, сказал такое, он вас распылит. Да, то есть он прямо говорил, что Куусинен вам отомстит за 1918 год, он вам устроит красный террор. Такой, что белый террор 1918 года вам покажется бледной тенью.
Ну, то есть многие скажут, что Советский Союз финскую войну проиграл, потому что в 5 раз больше людей погибло.
Ну, надо сказать, что успех в войне не мерится по количеству потерь. Успех войны – это достижение тех целей, которые были поставлены. И Советский Союз достиг те цели, которые он преследовал до Советско-финской войны. Советский Союз получил возможность, например, аренды полуострова Ханка для военных целей, получил территории, которые были финскими, в частности, очень чувствительные территории на подступах к Ленинграду, потому что Великое княжество Финляндское, как мы знаем, начиналось совсем недалеко от Петрограда, чем пользовались знаменитые наши революционеры для того, чтобы оказаться практически за границей, хотя юридически Великое княжество Финляндское находилась под юрисдикцией Российской империи, Временного правительства. А Советский Союз получил территориальные уступки в Финляндии и на севере. То есть, таким образом, он политическую часть выполнил в части довоенных требований. Ведь финская война ведь и началась с территориальных предложений со стороны Советского Союза, возможности уступок, что было в Финляндии не принято. Конечно же, Советский Союз не добился политической большой победы, не смог установить власть Терехского правительства во главе с Отто Великуусиненом. Отто Великуусинен, кстати, это очень интересный для истории Советского Союза человек, который был очень важным коммуникатором Коминтерна и западных элитных структур, потому что он, несмотря на то, что был в Финляндии дореволюционным выходцем из бедной семьи, смог закрепиться в элите города Хельсинки, хорошо знал шведский язык, русский, немецкий, французский и коммуницировал через тайные общества со Швецией, с Германией и Великобританией. А это весьма способствовало его работе в исполнительном комитете Коминтерна. Отто Великуусинен был во многом Сталином разочарован, что он был вызван к такой работе по возглавлению переходного финского правительства. С одной стороны, это реализация мечты Куусинена о Красной Финляндии, потому что он затаил на буржуазную Финляндию большую обиду за кровавый террор в отношении коммунистов. Не менее 12 тысяч человек было убито в период финской гражданской войны 1918 года. Он, конечно, желал низвержения финского правительства, но действовать открыто он особенно не хотел и скептически с самого начала смотрел на перспективы Финляндской республики, которая была бы дружественна Советскому Союзу. Тут надо сказать, что Сталин не собирался аннексировать Финляндию, собирался сформировать там социалистическую республику, которая была бы буферной зоной, которая бы расширила зону безопасности для Советского Союза за счет этой территории, за счет нейтрального статуса Швеции. Поэтому количество убитых не означает победы в войне. Финны могут, и они много говорили, что мы очень много убили, но при этом мы вынуждены были пойти на неприятные условия. Финская армия потерпела военное поражение, хотя и смогла добиться для себя лучших условий, нежели те, которые могли бы быть при полной победе Красной армии.
Вот, то есть то, что тоже говорят, что Советский Союз проиграл, что это там типа самая неудачная война, там самая позорная, постыдная. Так мир был подписан на советских условиях. И вот эта вся история, что финская война проиграна, это часть пропаганды западной еще времен Холодной войны. Да, потому что смотрите, вот идет Холодная война, противостояние Запада и сателлитов Советского Союза. Ну и по итогам Второй мировой войны-то кто победил? В наземной операции. В наземной операции победил Советский Союз и Красная Армия. И, в общем-то, все эти победы видели, да, и, конечно, вот надо было показать, что Красную Армию все-таки можно победить. И, учитывая количество неудач, которые были у Красной Армии на финской войне, вот финская кампания, финская война, она как раз прекрасно подошла на эту роль, что, смотрите, коммунисты-то и проигрывают, как оказывается, да, поэтому ход боевых действий Советско-финляндской войны и итоги Советско-финляндской войны особенно на Западе, начали просто изображать как поражение Советского Союза.
Это как Сталин сперва был, там у них самый распиаренный фигурой и спаситель человечества от Гитлера, а уже буквально через 2 года его выдают кровавым тираном, убийцей.
Ну, вы же видите, насколько западная аудитория внушаемая, что тогда, что сейчас.
Да и наши тоже.
Да все внушаемые все-таки. Наша аудитория, мне кажется, все-таки сохранила какую-то самокритику и вообще какой-то критический подход к тому, что нам преподносят средства массовой информации. Хороший пример — это референдум в Крыму, да? Крымчане мне говорили, что это их прямо утомили этим вопросом про 96%. То есть вот наши приезжали в Крым и там чуть ли не трясли за грудки и спрашивали, что вы серьезно, что ли, все голосовали? Что вы серьезно так хотите быть с нами? Потому что никто не поверил в эти 96% на самом деле. Вот вы вспомните это время, да, что все наши тоже говорили, что не может быть 96%. Что-то нам привирают, да, то есть у нас, мне кажется, наоборот, такое излишне критическое отношение к официальной пропаганде государственной. На Западе этого нет, то есть там, мне кажется, почти все так, ну вот в CNN сказали, да, там в газетах написали, значит, так и есть, потому что это свободная демократическая пресса.
Ну, сомневающиеся все-таки есть, но у нас...
Есть,
да,
но...
У нас
вот, мне кажется, у нас их просто
показала,
больше.
Что все, о чем нам врали, оказалось правдой. Да. И даже не договаривала еще пропаганда российская.
Вот, но если вернуться в 39-й год, то вот политика такая, к сожалению, что по-хорошему не разошлись. Разошлись очень по-плохому. Блицкриг Мерецкого потерпел неудачу в силу очень большого количества причин. Первый штурм линии Маннергейма финны отбили достаточно легко. Линия Маннергейма — это комплекс оборонительных сооружений, которые Финляндия строила на Карельском перешейке, начиная с 1921 года. Долговременные сооружения, полевая оборона, линии препятствий и так далее. То есть она была не очень сильной, но Красная Армия вот того времени, она оказалась по зубам только со второй попытки. Впервые столкнулись вот с такой линией обороны, заранее подготовленной, которую обороняла мотивированная пехота со слабой артиллерией достаточно, без ВВС, со слабыми противотанковыми средствами. Но, тем не менее, в декабре это было непреодолимой линией. Ну, просто потому что, с моей точки зрения, первый штурм линии Маннергейма не надо было даже начинать. Его не надо было начинать вот сходу ломиться танками и пехотой на линию, которая была абсолютно неразведана. То есть просто потери и неудача, и итог ноль. Вот. А на других театрах военных действий, то есть к северу от Ладоги, там на севере Финляндии, там все получилось совсем плохо.
Вот очень интересно иногда познакомиться с обстоятельствами сражений на поле боя. Любой житель Санкт-Петербурга, да и не только, может при определенном желании побывать в районе Сумма-Хотина, там, где и пролегали основные укрепления линии Маннергейма, где происходили бои, в том числе применение новых советских танков КВ-1 и КВ-2 экспериментально. Танк СМК — это все легендарные места, где находится ДОТ Поппиуса, ДОТ Миллионник, знаменитый Миллионник, потому что на него было затрачено очень много рейхсмарок. И вот если посмотреть на локализацию этой линии обороны, возникает закономерный вопрос, а там ли на самом деле были понесены основные потери. Современная историография показывает, что скорее основные потери Красная Армия понесла в изнуряющих мелких сражениях, в рядовых военных конфликтах и столкновениях, и в том числе в рамках успешного этапа наступления уже после прорыва линии Маннергейма. Известно, что наступать на Выборг пришлось Красной Армии отчасти через лед Выборгского залива, и там на этот участок фронта приходятся не менее тяжелые бои по числу потерь, чем прорыв укрепрайона Сумма-Хотина. Просто в нашей исторической памяти, в нашем медийном освещении финской войны линия Маннергейма — это главный участок боевых действий. Иногда даже забываются и о северном фасе советско-финской войны, о Сомма-Салме, о разбитии советской крупной колонны, например, о больших потерях, около 3000 человек, убитыми и замерзшими насмерть красноармейцев. Мы фиксируемся на чем-то одном, а если так посмотреть, то где же эти огромные потери там могли быть понесены? Просто это может быть даже иррационально с военной точки зрения.
Там очень сложно сложный театр военных действий, то есть там фактически тайга, и вот по тайге из Советской Карелии в Финляндию идет там одна дорога, через 200 километров еще одна дорога, через 100 километров еще одна дорога, причем дороги лесные, там без асфальтового покрытия. И вот по таким дорогам Ленинградский военный округ направил целые дивизии, что для финнов было абсолютно неожиданностью. То есть они считали, что из-за сложностей снабжения, ну, здесь будут максимум батальоны, а не дивизии. Да, батальоны там 500 человек, 1000 человек. Дивизия — это 17 тысяч человек с огромным количеством техники. То есть это там 40 танков, там 200 грузовиков, там свыше 100 орудий. Ну, огромная организация. Вот. И то, что там появились столь крупные силы, сначала для финской армии это было очень неприятным сюрпризом, потому что там, условно говоря, там сидит рота пограничников и какая-то отдельная рота ополченцев. Рота пограничников — это 100 человек и там 200 человек ополченцев. То есть, ну, 300 человек там сидит на этой дороге, и против них вываливается 17 тысяч человек с танками, с артиллерией, там, с бронемашинами, там, со всеми делами. Понятно, что пока не появился глубокий снежный покров, их просто сносили. То есть финские заслоны сбивались, вполне наши умели делать обходы, да, пока не было снега, да, потому что без лыж пошли. В основном без лыж, и даже те дивизии и полки, где были лыжи, там выяснилось, что не умеют ходить на лыжах никто. Армию нужно было увеличивать. То есть, опять же, перед лицом возможного нацистского вторжения нужно было разворачивать новые дивизии, и в некоторых дивизиях там процент мобилизованных был 80%. Из рядового состава. То есть там 20% это профессиональные военные, кадровые, а 80% вот всем повестки прислали, всех собрали. А выяснилось то, что там, простите, многие вообще в армии не служили. То есть они вообще впервые видят винтовку, они впервые видят пулемет. Да, то есть особенно вот дивизии там с номерами там 130, 150, вот это дивизии только что сформированные. Там был полный бардак. В том плане, что все мобилизованные, командиров никто не знает, командиры своих людей не знают, с оружием непонятно, как обращаться. Ну вот 138-я дивизия, там полковник Постревич, командир дивизии, говорил, что вот то, как вы носите форму, это издевательство над формой Красной Армии вообще, что никто не бреется, никто не моется, никто не следит за собой, что это вообще... У нас дивизия на грани полного развала. И вот это, кстати, мне кажется, в большой степени упускается в исследованиях. То есть я как раз сейчас в своей новой книге хочу как раз написать, где сколько было мобилизованных и где сколько было кадровых.
Ну вот я военных. Просто слышал, что все там, наоборот, шли там в то время, прям хотели сражаться и прочее.
Молодежь. Это советская молодежь, которую на финскую войну не позвали. Точнее, позвали только в январе. И как раз вот мобилизованные тоже там вот в январе 40-го года пришлось позвать на фронт молодежь добровольцами. Потому что финская пехота вся умела ходить на лыжах. То есть эти финские лыжные отряды, которые там окружали советские части, наносили удары по тылам и так далее, и так далее. Это не были какие-то там супер-пупер спецназ. Это была обычная пехота, просто очень хорошо умеющая ходить на лыжах и вооруженная пистолетами-пулеметами, которых у нас не было в армии. Они были в НКВД и в погранвойсках. Войсках НКВД, да, а армия считала, что пистолет и пулемет не нужны. Это как раз после финской войны у нас и появляется ППШ. ППШ-41, да, то есть 41-го года образца. Молодежь позвали в январе, вот кто умеет ходить на лыжах, кто в хорошей физической форме, кто там умеет кидать гранаты, кто там умеет стрелять из винтовки, добро пожаловать добровольцами на финскую войну помочь Красной армии. И это были временные абсолютно формирования, они назывались лыжные эскадроны и лыжные батальоны. Туда пошла молодежь со всего Союза вообще. То есть если вот армия, это все-таки Ленинградский военный округ, Белорусский военный округ, Киевский военный округ, да, там Одесский военный округ, Московский военный округ, да, там то добровольцы были со всего Союза, и с Москвы, из Ленинграда, и с Урала, и из Западной Сибири, и из Сибири, там откуда угодно, да, то есть, ну, там, по-моему, 6-й лыжный батальон — это лыжный батальон студентов Московского литературного института. То есть студенты и молодежь, они прям шли в эти батальоны, и студенты, и рабочая молодежь, да, и они, причем воевали в феврале и в марте и с очень разными результатами. Все-таки это не профессиональные военные. То есть очень небольшую подготовку им дали, и в некоторых случаях это приводило к трагическим последствиям.
Ну а как советское общество все это воспринимало, во-первых, саму финскую войну, а во-вторых, бежали ли там люди, говоря, что нам там стыдно быть советскими?
Ну, да никто, куда бежать-то? Куда бежать? Только перебегать к финнам, на фронте. Перебежчиков было минимальное количество с советской стороны. Самое интересное, если вот отслеживать советскую прессу, ну тогда не было же интернет, средств массовой информации, радио было мало где. То есть основное это газеты. Если посмотреть на газеты, там очень интересная тенденция прослеживается. Первое. Когда стало понятно, что с Финляндией по-хорошему не разойтись, то начинается вот такая кампания в средствах массовой информации, что финны оказались плохими соседями. Им припоминается 18-й год, гражданская война и белый террор. Им вспоминаются вторжения финских националистов в Карелию. Они же 5 раз вторгались в период с 18 по 22 год, да, и 5 раз их оттуда выгоняли. Им припоминаются все шпионские истории, да, как они там приютили у себя белогвардейцев, террористов, да, и там западных агентов забрасывали через Финляндию и так далее, и так далее. Да, им припоминает вообще все. За 20 лет, как мы вот живем в разных странах, да, не в одном государстве, в Российской империи, да, в разных странах. Ну и все это, то есть народ подводит к мысли о том, что пора бы соседа призвать к ответу. Ну и потом, конечно, рассказывается о том, что Советский Союз сделал Финляндии хорошее предложение, они отказались, значит, они враждебны к нам, значит, за ними стоят британские, французские империалисты. Вот так официально писалось, да, затем вот инцидент в Майниле непонятный, советская сторона обвиняет финскую в обстреле советской территории 26 ноября 1939 года.
До сих пор нет точного понимания.
Никто не понимает, что там случилось. Скорее всего, это просто чисто медийная история. То есть, скорее всего, там в реальности ничего не случилось, а просто это газетная история. Потому что Советскому Союзу нужен был повод для того, чтобы начать военную операцию.
Казус Бейли.
Казус Бейли, да, повод к войне. Вот. Затем до первого штурма линии Маннергейма там в советской прессе пишут, там мы наступаем, потом первый штурм проваливается, и советская пресса моментально переключается на выборы в Верховный Совет СССР и на 60 лет Сталина. То есть вот 20 числа декабря, финская война, ну вообще, как будто ее нет нигде. Вот потом, да, вот 60 лет Сталина и выборы в Верховный Совет. Кстати, на фронте тоже голосовали, да, там были избирательные комиссии на фронте. Затем декабрь заканчивается, январь там тоже так тихо. Потом 15 января 40-го года, это первое награждение званиями Героя Советского Союза. И там прям вот вся первая полоса, это портреты героев, там список, описание подвигов и так далее. Ну, а потом 11 февраля прорыв линии Маннергейма, ну, снова есть о чем писать. И там уже снова финская война возвращается в советские СМИ, и все это заканчивается вот подписанием мира с Финляндией, которое, кстати, и в Финляндии, и в Советском Союзе было воспринято неоднозначно, да, скажем так, что тоже и в Финляндии все были страшно недовольны, а в Советском Союзе тоже были те, кто был недоволен.
Рассерженные патриоты.
Ну, там просто, например, в армии, как говорили, а что мы останавливаемся? Мы же линию Маннергейма прорвали, вот уже выборок охватываем, мы уже видим, что финская армия начинает сыпаться. Что останавливаться-то? Пошли уже до Хельсинки, что уже немного осталось. Вот, поэтому там на фронте были недовольные люди, в тылу тоже были недовольные люди в Советском Союзе. Ну а для Финляндии вот это заключение мира на советских условиях, это был шок, потому что их пропаганда очень дозированно выдавала информацию о поражениях. Их пропаганда все время говорила о том, что Финляндия побеждает.
Через немогу.
Ну, то есть, вот, что мы здесь победили, здесь победили, здесь победили. И действительно, к северу от Ладоги там были нанесены очень такие чувствительные, я бы сказал, или тяжелые поражения советским частям. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что судьба войны решалась не там, вот, не в районе Питкяранты, не где-то там в лесах, в районе Суомусалми, и не в тундре около Мурманска, да. Судьба Финляндии решалась под Выборгом и на Карельском перешейке, потому что это кратчайший путь в Финляндию, это кратчайший путь к столице, и там все уже просто у финской армии начинало рассыпаться. Поэтому, да, с точки зрения пиара, да, там вот эти вот десятки советских танков захваченных, там пленные, там сотни убитых, лежащие в лесу. Понятно, что в западной прессе это расходилось очень хорошо. И в Финляндию-то приехало же 300 западных журналистов для того, чтобы освещать события финской войны. Вот, поэтому вот все эти советские неудачи, они были распиарены на Западе со страшной силой.
А вот еще контингент военный, кто-то помогал Финляндии, опять же, это можно считать там прокси-войной?
Смотрите, с какой точки зрения только Швеция помогала, но тоже Швеция первая. Официально она нейтральна, а второе, шведские военные считали, что вот сейчас Советский Союз Финляндию возьмет и нападет на нас. Поэтому разбрасываться оружием направо и налево Швеция не хотела. Но Швеция поставила в Финляндию достаточно много артиллерии, авиации и того и сего, и 8 тысяч добровольцев, которых сейчас назвали бы наемниками и так далее, и так далее. Но вся артиллерия, которая была поставлена в Финляндию, была замещена поставками из Германии.
Угу.
То есть она была вот так вот хитро сделана, опять же, да. И количество западных добровольцев, ну, или наемников, опять же, как бы сейчас сказала российская пропаганда. Ну, нет. Там были реально люди, вот пошли по зову сердца, потому что, типа, нехорошо большой стране нападать на маленькую, да. И риторика была абсолютно такая же, как сейчас. То вот Советский Союз – тирания, диктатура, а тут Финляндия маленькая, свободная, такая хорошая, милая, пушистая. Хотя нет, она не была такой тогда. Давайте ей поможем. Из Швеции 8 тысяч человек. Из Норвегии 500 человек, из Дании 500 человек, из Венгрии 50, по-моему, из Великобритании 50, из США 50. Но это не серьезно. Это совсем не то, на что Финляндия рассчитывала. Вдобавок, ну кто побежит, извините, в 39-м году куда-то там в снега воевать? Это в основном были старшеклассники, студенты тоже. Вот кому вот хочется подвигов. Тоже были люди, которые не профессиональные военные. И бросать под танки советские с бутылками с зажигательной смесью было бы глупо. И один раз такое попытались сделать финны, закончилось просто избиением выборгских старшеклассников финских. То есть, когда был танковый прорыв на автобусы, это как раз 11, 12, 13 февраля 40-го года, прорыв линии Маннергейма, затыкать прорыв нечем. Погрузили на автобусы старшеклассников выборгских, дали им бутылки с зажигательной смесью, сказали, ну, вперед. Ну, через день никого не осталось живых из них, да, то есть, ну, после этого стало понятно, что, наверное, не надо так больше делать, что не надо вот необученных людей заставлять бороться с бронетехникой таким примитивным оружием. То есть иностранная помощь была, да, Советский Союз был исключен из Лиги Наций, по-моему, 14 декабря 1939 года. Все смотрели так немного со стороны, что происходит. То есть, опять же, с точки зрения пиара, общественность мировая была в основном в стране Финляндии, с точки зрения военной помощи, наоборот, им никто не помог. По факту. То есть помогли очень небольшими силами.
А США тогда вроде изоляционистскую политику?
Да, вы абсолютно, правы. Они вообще никуда не лезли. Да? То есть они категорически были против поставок оружия в Финляндию. То есть там наоборот, вот посол Финляндии, он там просто там на коленях ползал перед Белым домом и умолял там послать оружие. Американцы говорили, нет, ничего военного нет. Мы мирные люди, мы никуда не лезем. Там. Мы вам кредит можем дать на покупку сельхозтехники на следующую посевную, но не более того.
Угу.
То есть позиция была абсолютно противоположная. Затем Германия связана договором с Советским Союзом о ненападении. То есть Германия вообще так в стороне немного стояла, но наблюдала. Да, то есть, смотри, ситуация очень интересная, что вот Советский Союз и Финляндия воюют. Для Финляндии это полномасштабная война. Для Советского Союза это ограниченная военная операция. Крупномасштабная, но ограниченная, не тотальная война. А все остальные страны-то как-то никто и дипломатических отношений с Советским Союзом не разорвал. И как-то
а
и
был же вроде моральный эмбарго какой-то?
Нет, там, по-моему, не было. Я точно не могу сказать, но США, они планировали разорвать отношения дипломатически с Советским Союзом, но там решили не усугублять, то есть просто не ссориться. И в Финляндии находятся все посольства иностранных держав. И вот Финляндия воюет, она захватывает какое-то вооружение, она захватывает документацию, она захватывает пленных. И мы точно знаем, что, например, британские офицеры разведки, они опрашивали советских военнопленных. То есть они приезжали в лагерь для пленных, и там брали интервью, записывали вот у советских командиров, и кого посчитали особо ценными кадрами, там много их очень опрашивали, а что вообще у вас в Красной Армии, как оно вообще, как вы воюете, то есть собирали информацию. И не, то есть вот про британцев мы точно знаем, касательно немцев, всех остальных, это надо еще изучать. Кстати, вот тоже интересный вопрос, который не изучен. Деятельность разведок, например, Франции, Великобритании, в Финляндии во время Советско-финляндской войны. Мы об этом мало знаем. Деятельность разведки США в Финляндии во время Советско-финляндской войны тоже вот тема для статьи или, может, даже для диссертации.
А были какие-то такие информационные спецоперации на манер вот, ну, какой-то трагедии, которую якобы советские солдаты устроили какой-то а-ля геноцид?
Вы знаете, Советский Союз в первый же день Финской войны дал повод для этого.
Какой?
Был налет на Хельсинки, цели были поставлены военные, а отбомбились, ну, то есть бомбы сбросили вообще не туда, не по злому умыслу, а по ошибке. Просто вот я уже сказал, что надежда на ВВС не оправдалась вообще. К сожалению, это так, что советский ВВС, особенно вот в первый день, во второй день войны, они абсолютно не оправдали себя. То есть промазать бомбами на километр, это было нормально, и в столице Финляндии закончилась трагедия человеческими жертвами, да, то есть целились в западный порт. порт попали в квартал в километре от западного порта, да, там разнесли жилой дом бомбами полностью, попали бомбами в технологический этот университет. Нынешний тогда назывался технологическая высшая школа, по-моему. Целились в железнодорожное депо, попали в автовокзал. Там автобус горел, ну, без людей, правда, но, как вы понимаете, все это было сразу сфоткано. И там вот центр Хельсинки, горящий автобус, там дом разнесенный, убитые, там все горит. Это первый день войны, да, то есть, конечно, сразу там, типа, ужас-ужас, там, что они творят вообще, там, столица горит, там, варвары, красные орды. И так далее. То есть вот это неудачное бомбометание по Хельсинки в первый день войны, ну сразу это было просто подарок западной пропаганде и финской пропаганде. Конечно, это сыграло в огромный минус Советскому Союзу. Но опять же, это было не то, что там в приказе было написано, там, убейте как можно там финских, как можно больше там финских детей, там, разнесите Хельсинки, там, и так далее. Этого не было. То есть там были прописаны военные цели, отбомбились как смогли, попали вообще не туда, и действительно это привело к человеческим жертвам. И это дало козырь финской пропаганде. Это первое. Ну, потом попадание авиабомбы в новый кафедральный собор в Выборге. Ну, там, я не знаю, там 50 фотографий. И из такого ракурса, и из сякого ракурса, и изнутри, и снаружи, и так, и сяк, и вблизи, и вдали там. Смотрите, что они творят там, попали в наши проклятые безбожники. Вот. То есть, ну, методы не меняются. То есть, они примерно все такие же. Ну, и потом вот, если проводить параллели с современностью, то это «Белая смерть» Сима Хаюхе, финский снайпер, и «Призрак Киева». Вот один в один. Просто один в один.
Не в курсе, можете поподробнее?
В феврале 1940 года в финской прессе появляется история про финского охотника, снайпера Сима Хаюхе, который уже к февралю убил там 500 красноармейцев. И это начинают раскручивать, там о нем пишут, там фотосессия, шведы ему присылают снайперскую винтовку, ему там вручают какие-то подарки, то все, 5-10. 6 марта уже под конец войны этот снайпер получает тяжелое ранение, и все. После этого он больше не воюет, становится селебрити, как бы сейчас сказали, да, такой вот звездой. То есть его максимально раскручивают, называют белой смертью. Там зайдите русскоязычную Википедию или не к ночи упомянут украинскоязычную Википедию, там будет распись 700 убитых, а может 1000 или что-то такое, ну, там какие-то безумные числа. Зайдите на финскоязычную Википедию, там весь, ну, 200, но, скорее всего, это завышено. Потому что снайперская винтовка, да, плюс Хаюхе сказал, что он стрелял без снайперского прицела. Он действительно очень хороший охотник, да, там с детства там охотился и так далее. У него дальность огня 400 метров, да, то есть он мог действовать, и он показал место, откуда он стрелял. То есть у него ограниченный очень радиус действия. Специально отсматривали документы частей советских, которые там стояли против него. В особенности политдонесения, потому что в политдонесениях там фиксируются положительные высказывания бойцов, отрицательные высказывания бойцов, политико-моральное состояние войск, да, там, недочеты в организации снабжения, там, и так далее. То есть политруки и комиссары, они, ну, они контролировали просто работу командиров на поле боя и следили, чтобы бойцы-то не позволяли себе там антиправительственных, антисоветских высказываний. Тогда это, кстати, называлось контрреволюционные высказывания, то есть еще вот по памяти гражданской войны. В политдонесениях советских частей, которые стояли в том самом месте фронта, где был этот Сима Хаюхе, ни разу не упоминается слово «белая смерть», ни разу не упоминается какой-то суперснайпер, упоминаются тяжелые потери от огня пулеметов и минометов финской стороны. Ну а у финнов там прямо описано, что там его там боялись, там за ним охотились, там за ним прислали там лучших снайперов чуть ли не из Москвы там и так далее. Очевидно, нет. Очевидно, это все придумано. Ну хотя бы тут есть реальная личность, да, «Призрак Киева», он, судя по всему, полностью придуманная история, да, но работает же.
Uh-huh. А «Призрак Киева» я просто тоже вот насчет этого.
Ну, это вот в начале СВО там начали раскручивать в западных СМИ эту историю про какого-то украинского летчика, который там сбил уже 40 самолетов ВКС России над Киевом там и так далее. Ну, а потом просто признали, что это все мы придумали. Да, то есть это нормальная военная пропаганда. То есть в любом конфликте должны быть герои. Если их нет в реальности, то их надо придумать.
Думаю, да. Как Вольтер говорил.
Поэтому вот что интересно, что в полосе наступления 9-й армии, а именно в полосе 122-й горно-стрелковой дивизии Красной армии, финны уничтожили автохирургический отряд, судя по всему. Советская сторона вообще это не раскрутила. То есть там действительно, судя по всему, было какое-то нападение финских лыжников на отряд с Красным Крестом медицинский, да, там поубивали людей. Советская сторона вот как-то, ну, я вот не встречал даже, да, и, к сожалению, вот я делал запрос в военно-медицинский архив, там об этом нет информации. То есть надо врагова еще сидеть копать. Да, на фронте, конечно, ходило огромное количество слухов и баек, как и сейчас ходит, что у финнов там воюют женщины, что у них там снайперы прикованные на деревьях, что у них там снайперы сидят там в мешках из меха на деревьях, да, там и так далее, и так далее. То есть баек было нереальное количество. Самое смешное было, что если вот видите, лежит убитый солдат противника, ну, опять же, сапоги, ну, обувь это всегда на войне ценная вещь, особенно если хорошие сапоги или хорошие ботинки, да, и там вот байка такая, что если вы увидите уже на ногах педикюр, то это шведский наемник.
Это действительно прям в то
время было. Да, я слышал прям от Виктора Михайловича Искрова, вот нашего лейтенанта-артиллериста, я имел честь с ним общаться 23 года назад. Он сказал, вот у нас была такая молва, что вот лежит с педикюром на ногах, но это швед, это не финн.
Ну, как будто мы вообще, кроме технологических этих, вообще не изменились как человеческий род.
Да, то есть мне кажется, человеческий мозг-то не изменился за 80 лет. Все эти байки, слухи, какие-то легенды, они абсолютно не меняются, да, то есть там тоже, кстати, вот в январе 40-го года там двое финских военнослужащих русских перешли на советскую сторону, они там рассказывали, какие байки в финской армии ходили, но они были тоже абсолютно безумные на самом деле. С этими двумя русскими интересная история, потому что на Карельском перешейке есть Красносельское, так называемое поселение, оно до сих пор существует. Оно появилось в 1725 году как поселение русских крепостных. То есть вот несколько деревень русских крепостных просто перевезли туда, там князь Голицын, по-моему, перетащил в 18 веке. И они жили там все время, начиная с 18 века, и в 39 году они, вот русские, полностью оказались в Финляндии с финскими паспортами и всех призвали в финскую армию, хотя они православные, там все говорят по-русски, с русскими именами и фамилиями, все они оказались в финской армии. Из них был собран батальон, у них только офицеры были финны, а так все были русские, воевали в 136-й стрелковой дивизии Красной армии, и вот там двое русских сговорились и свалили к нашим. И вот эти двое наших русских там тоже нарассказывали всяких баек, что с самолетов на финские позиции будут сбрасывать голых польских женщин, захваченных в Польше. То есть это какой-то такой бред вообще. То есть, ну, полный бред, но это вот говорит о том, что люди тоже не меняют, что любая какая-то история на фронте моментально распространится, даже без Фейсбука, там, запрещенного в России, без других соцсетей и так далее.
А были такие мысли, что сейчас вот мы зайдем на территорию Финляндии, да, все финны там за нас будут вообще?
Была такая мысль, это была ошибка идеологическая.
Ну, она, причем каждый раз, по-моему...
Там, смотрите, какая ситуация. В Финляндии, во-первых, все-таки с 18 по 39 год там были проведены определенные реформы, то есть был решен земельный вопрос более-менее. Восьмичасовой рабочий день, минимальный размер оплаты труда, там, отпуск, детские садики, школы. Вот все эти блага, которые в России люди отвоевывали очень долго у Российской империи, да, и через революции, и через вооруженную борьбу и насилие, они в 39-м году уже были. Поэтому, когда вот наши там зашли и сказали, что мы вам дадим 8-часовой рабочий день, то финские рабочие сказали, а он у нас уже есть, простите, то есть, что вы нам несете? Финляндия в целом была более зажиточной, если сравнивать, например, с северо-западом РСФСР из Белоруссии на тот момент. И когда вот начали заходить в Финляндию наши войска, особенно на Карельский перешейк, да, то в первую же очередь попали, извините, в коттеджные поселки богатых петербуржцев. Да, это вот район Репино, Солнечное, Зеленогорск, нынешнее Стереоки. Это был курортный район, это сейчас курортный район города Санкт-Петербурга. А до революции это было место, где все богатые питерцы себе строили коттеджи и виллы и так далее. И когда красноармейцы туда зашли, Они просто рты раскрыли, потому что стоят какие-то хоромы. Начали спрашивать, а что это такое вообще? Почему тут такие дома крутые? Почему тут такие двухэтажные, там, трехэтажные, деревянные такие коттеджи красивые? Ну, и политработники говорили, что это все для капиталистов. Это все привилегированный класс Финляндии, а рабочие и крестьяне живут гораздо хуже. Но потом пошли дальше, и вот те населенные пункты, которые не были сожжены, отступают финская армия, а финская армия старалась все сжигать. Заходили, видели, что жизнь-то у них получше, чем в Советском Союзе. Ну и мобилизованные говорили, а зачем мы сюда вообще зашли? Почему вот нам говорят, что мы идем освобождать народ Финляндии, а нас, ну то есть гражданского населения фактически нет, то есть местное население все было вывезено либо до начала боевых действий, либо с началом боевых действий, да, и что в целом они живут как-то так, ну не хуже, чем мы.